братья и сестры, все желающие пришли. Ждать некого, а Слово Божие перед нами. Мы к Нему обратимся сегодня. Мы с вами у нас на нашей поместной церкви рассматриваем первое послание Иоанна, основная тема которого – жизнь в Духе, жизнь в Сыне. Жизнь в Сыне. Мы говорили о том, что с первого начала глубокий старец Иоанн определяет или направляет наше общее внимание на самый главный объект, который вообще может быть во Вселенной. Этот объект – Бог. Во-первых, Бог, общение с Ним, слово, которое человек от Него получает, и затем он его передает. Следуя этой библейской практике, следуя этому библейскому принципу, мы стараемся делать в нашей церкви это же самое. Наше внимание мы всегда хотим нацеливать исключительно на Бога, который является главным объектом поклонения. Я Бог, и нет иного. Я Бог, и нет иного. Наше внимание обращено исключительно на Бога, которого мы сегодня по Его желанию, по Его милости можем постигать через Священное Писание. Именно Священному Писанию в нашей церкви уделяется очень много внимания, и мы хотим чем дальше, тем больше это делать. Почему? Потому что именно правильное понимание того, что Бог для нас изложил, помогает самое главное нам, первое, сформировать нас самих правильно перед Богом, во-вторых, формирует наш образ жизни, стиль жизни, формирует наши правильные молитвы, правильный подбор стихотворений, правильный подбор пений, правильный подбор проповедей. Формирует правильное отношение между нами. Мы говорили много о христианском общении, рассматривая первое послание Иоанна. Поэтому сегодня мы вновь продолжаем. Это одно из направлений нашей церкви, изучение, непосредственно изучение Священного Писания. Вот оставшееся небольшое время, позвольте на одну только очень важную деталь из Нагорной проповеди обратить внимание. Мы не сможем более сегодня пройти, мы понимаем, рады сегодня гостям, рады тому, что была возможность у братьев, сестер, у друзей поклониться Богу. И мы хотим все то, что сегодня мы с вами видели, слышали, чтобы мы это воспринимали, рассматривали как исключительно поклонение Богу. Пусть будет так, друзья, дальше в нашей жизни, чтобы мы понимали, что наша жизнь призвана исключительно для того, чтобы превозносить имя Господне, которому мы все обязаны. Мы, говоря о Нагорной проповеди, нередко подчеркивали одну простую мысль, очень важную. То, что говорил Христос, оно практически в то время едва ли вкладывалось в сознание тех, кто очень много понимал в жизни. Мы говорим о книжниках, фарисеях, о религиозных людях. Им трудно было согласиться с тем, что у Бога просто другое мнение. Очень трудно было согласиться. И главными оппонентами Христа были кто? Люди знающие, люди религиозные. Сегодня утром звучала проповедь, вы помните, брат Андрей проповедовал и говорил, вот интересная такая контрастная мысль. Когда мы говорим об аде, мы почему-то думаем, и так это используем. Мы об аде говорим кому? Неверующим людям, не так ли? Сегодня прозвучала мысль, это библейская мысль, что об аде Христос, во-первых, говорил кому? Ученикам своим. Именно ученикам своим, предупреждая их о том, что вы должны это знать. Если вы это будете знать и понимать, ваша жизнь будет правильна, и вот тогда вы правильную истину можете, истину сможете донести другим. С этой истиной библейской сегодня многим людям трудно согласиться. Мы уже обращали внимание на то, что весть о страданиях Христа – для людей того времени, как рассматривалось, вы помните, да? Весть о кресте или слово о кресте для погибающих есть юродство, такое устаревшее русское слово, то есть глупость. Для людей погибающих это глупость, весть о страдании Христа. Весть о воскресении Христа является странной, и об этом люди хотят поговорить в другое время, другими словами, когда настроение будет. Это тоже библейская мысль. Помните, это сказали Павлу в Ареопаге. Об этом послушаем тебя в другое время. Мы сегодня наше внимание фокусируем исключительно на Священном Писании. И надо прямо, друзья, сказать, независимо от того, как это слово будет приниматься, Божье слово, мы просто это обязаны делать. От того, что мы по-другому будем смотреть на Писание, его будем не принимать, оно никак не поменяется. Позвольте детский такой пример привести вам. Существует, допустим, город Лос-Анджелес, или Нью-Йорк, какой вам город больше нравится? Он существует. Кто-то из вас, допустим, был в одном из этих городов. Представьте себе, мы сейчас начнем вести диалог. Вы знаете, вот этот Нью-Йорк, он такой-сякой, это вообще. И вот начнем мы просто его там ругать. Но в этом городе есть свои достопримечательности. От того, что мы будем его унижать, говорить, что он такой негодный. Скажите, от него что-то убудет? Ровным счетом ничего. И мы это понимаем, это же факт. Скажите, а что от Бога убудет, если мы будем о нем плохо думать? Ничего, абсолютно. Абсолютно. Что от Его Слова убудет, если мы его начнем перекраивать? Да ничего не убудет. Бог никогда не будет идти, жить, вернее, строить вселенную, вернее, законы, что функционируют со вселенной, и с нами общаться не будет на наших условиях. Мы когда рассматривали вот ряд вопросов, которые рассматривает Христос на Горной проповеди, наверное, убедились в том, что то, что Он предлагает, оно нестандартное, правда? Оно и сегодня переворачивает наше сознание. Нередко звучала мысль следующая, что если бы христиане действительно понимали, что такое благодать, которая через кого произошла? Писание говорит, через Иисуса Христа. Если бы не понимали, что такое благодать, они бы никогда не говорили, а мы не под законом живем, под благодать. То есть люди, не понимающие благодать, как Павел говорит, благодать превращают во что? В повод к распутству. А что мне трогать? Что мне законом пугаете? Да нет, мы законом не пугаем, мы просто говорим одно. Вы даже не представляете, что такое благодать. И мы на наших изучениях Библии в этом убедились, правда? Наверное, иногда такая мысль посещала, повторю ее, лучше жить под законом, потому что под благодатью тяжелее жить. Вы слышали, а я говорю вам. И мы на этом фокусировали внимание. Мы рассматривали ряд очень серьезных вопросов. И у меня к вам вопрос. Не для того, чтобы сейчас мы вели дискуссию, но Христос касался очень многих вопросов, бытовых вопросов, вопросов взаимоотношений, вопросов отношений между людьми, между супругами. Говорили о разводах, говорили о взгляде на клятву, говорили о жертвенности, говорили о позиции око за око, люби ближнего, ненавидь врага и так далее. Хоть один вопрос, который Христос в то время рассматривал. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к тем, кто посещает наше изучение Библии. Хоть один вопрос сегодня не актуальный? Хоть один. Обратите внимание, насколько Христос нацеливает наше общее внимание на вечные проблемы. Ну, вечные в том плане, пока человек живет, они вечны. Есть вечные проблемы, с которыми мы соприкасаемся. Поэтому, когда мы анализировали предыдущие вопросы, явно было видно то, что мы сегодня едва ли умнее, святее и праведнее стали по отношению людей, которые жили в то время. Мы сегодня еще один очень важный вопрос рассмотрим. Это отношение к суду. Не судите. В прошлый раз мы завершили с вами 6 главу, где говорили очень серьезно о заботах. И думаю, друзья, может быть, сегодня у нас осталось совсем немножко времени, с вашего позволения, мы вопросы по отношению к заботам, то есть то, о чем мы в прошлый раз говорили, завершая 6 главу, мы с вами, с вашего позволения, рассмотрим в следующий раз, если у вас есть эти вопросы, если Бог продлит нашу жизнь. Сегодня мы обращаем внимание на 7 главу. То есть продолжается наше знакомство с Нагорной проповедью, с основой учения Иисуса Христа. Это фундамент. И вновь скажем, нравится она нам или не нравится. Бог ни одну йоту, ни одну запятую не будет менять. Просто потому, что это Господь. Просто потому, что наша обязанность, как Его творение, не определять, как кто у нас Маяковский выразился, что такое хорошо и что такое плохо. Нам это право не дано. Это сатана пообещал, что вы будете знать добро и зло. Мы об этом с вами говорили. Право определять, что человеку надо, а что ему не надо, не нам принадлежит. Не нам принадлежит. Оно принадлежит Богу. Мы не можем о Библии говорить как бы со стороны и говорить, ну, вот это хорошо, это я принимаю, а это я не принимаю. У нас нет такого права. У нас просто нет такого права. Почему нет этого права? Потому что жизнь дал мне Бог. И у меня есть одно только право в моих отношениях с Богом. Это признать одну вечную истину. Бог есть Бог. Его слово правда. И все. А вот нравится мне или не нравится, мы об этом сегодня не говорим. Когда мы говорим, это мне нравится или не нравится, то мы начинаем себя, как люди, ставить выше Бога. Мы об этом говорили в четверг. Мы пытаемся стать на позицию Бога. И вот еще один очень тяжелейший вопрос Христос поднимает. Тяжелейший, он был в то время. Мы не поменялись. Давайте мы обратим внимание на первые 5 стихов 7 главы. Я думаю, это будет достаточно. Более мы не сможем пройти. Некоторые мысли хотел бы приложить. И затем, если у вас будут вопросы, вместе с вами их обсудим именно по данному тексту Писания. Евангелие Матфея, 7 глава, первые 5 стихов. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Итак, суд. Не судите, да не судимы будете. С одной стороны, когда мы знакомимся с текстом, то пытаемся обратить внимание на вот ключевые слова, здесь ключевое слово «суд», «судите». Когда греки говорили, употребляли это слово, то очень интересно отметить, что слово «суд», оно также использовалось, когда люди отвечали другому. То есть, вы меня спрашиваете, или я вас спрашиваю, ну, допустим, брат Ваня, брат Григорий, как вот это? По-русски мы говорим, брат Ваня мне ответил. Греки говорят, брат Ваня мне отсудил. Важно отметить. То есть, я задал вопрос, или мне задали вопрос. Насколько я это смогу оценить, я ему на его вопрос отвечаю. И вот это, в корне этого слова стояло слово «суд». Мы говорим «ответил», а здесь я «отсудил». Это очень хорошо помогает нам, вот эту истину мы можем увидеть через слова, которые мы встречаем у Иова. Наверное, вы помните, да? «Суждение» и «осуждение». Корень один. А префикс, приставка разная. Суждение, то есть размышление, и осуждение, они близки. Близки, потому что корень одинаков. Но значение, как вы видите, разное. Вот о чем здесь ведет речь Христос? Мы что, не можем рассуждать? Я думаю, что вот часто приходилось соприкасаться с такими ситуациями, да и для вас они не новые. Когда рассуждаешь с человеком и говоришь, слушай, дорогой, вот твой поступок Библия вот так расценивает, это грех. В ответ слышишь, не суди, да не судим будешь. Это одна ситуация, правда? С другой стороны, человек просто готов всех осуждать. О чем идет речь? Не просто не рассуждай, а не выноси приговора. Не судите означает не выносите приговора. Потому что, скажем так, кто может вынести приговор? Как вы думаете? Судья или, давайте скажем, другим, употребим другое выражение, тот, кто на это имеет право. Мы часто в нашей церкви говорим, говоря о взаимоотношениях наших, о том, как мы воспринимаем один другого, вспоминаем такие выражения, когда вот, допустим, один из присутствующих собеседников выразил какую-то мысль, другой говорит, ты прав. И что интересно отметить, почему... вернее, слушатель говорит своему собеседнику, ты прав, только потому, что сказавший думает так, как слушающий. То есть здесь совпали понимания. Но главный вопрос, значит ли это, что слова вот слушателя верные? Он говорит, ты прав, вопрос, почему, если задать вопрос? Только потому, что мы думаем одинаково. Друзья, ну это трагедия. Трагедия в чем? Потому что человек себе приписывает право определять истину. И он является судьей. Не так ли? Ты прав, ты не прав. В этих вопросах правильнее было бы говорить. Я не могу согласиться с этим. Тем самым мы явно показываем то, что ну, у меня есть какие-то аргументы, по которым я не могу согласиться. Так вот, когда Христос говорит об этом, не судите, не выносите приговора. Не выносите приговора. Рассуждать, наблюдать друг за другом, наблюдайте друг за другом, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей. У нас это тоже получается наблюдать, и больше, чем надо. Получается, правда? Так вот, наблюдать не с тем, чтобы черный список пополнять, или мы говорим, компромат составлять против кого-то. Писание прямо говорит, есть одна цель, одна причина, точнее, по которой мы можем наблюдать. Что это за причина? Она прямо в Библии указана, то есть вот в этой стихе, который был процитирован. Наблюдайте для какой цели? чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. А вот теперь, друзья, каждому из нас вопрос. Когда я наблюдаю за братом, за сестрой, и причем за каким братом и сестрой, за хорошим не наблюдаю. Вот кто мне однажды хотя бы на больной мозоль показал, не говоря наступил, я за ним буду наблюдать. Ну, так устроена человеческая природа, правда? Наблюдайте с одной целью, другой цели нет, другой причины нет, по которой мы могли бы наблюдать, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей. И вот задайте себе, друзья, вопрос. Мы, это одинаковые по смыслу мысли, которые мы рассматриваем. Не судите, и с какой целью мы наблюдаем. Мы имеем право рассуждать. Мы имеем право рассуждать. Если я вижу брата согрешающего и подхожу ему и говорю, брат, ты согрешил, это суд? Это суд? Нет, это не суд. Причем мы можем назвать поступок человека грехом, когда? Есть одно только основание, когда Библия прямо об этом говорит. Если я подхожу и говорю, брат, ты согрешил, выполняя Писание, это никак судом нельзя назвать. Это как раз таки и есть исполнение заповедей Писания. Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились ноги. Павел пишет послание к евреям. Итак, не судите, не выносите приговора. Не выносите приговора. Не судите, и вам не будет вынесен приговор. О чем здесь идет речь? Идет речь о взаимоотношениях между людьми, и вы не будете судимы. Или о взаимоотношениях между людьми. Между Богом и человеком, или между людьми. Как вы думаете, друзья? Не судимы, да не будете судимы. О чем идет речь? Интересная мысль, да? Давайте пока это без ответа оставим. Но это вопрос серьезный. Давайте пойдем далее. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую мерою мерите, такую вам будут мерить. Вот здесь Христос вновь показывает превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом. Вот какую мерою мы мерим, мы можем прикрываться справедливостью. Говорит, я за чистоту, я за истинность, я за праведность, я за справедливость. Это ту меру, которую мы пытаемся людям представить, правда? Вот я не могу согласиться с тем, что нечистота в церкви. Но эта мера другая. Мера реальная другая. Я вспоминаю одну из сестер, которая тоже обратилась к Богу. Жили мы в Одессе. И вот она, у нас беседа была во вторник, значит, у Царства Небесного. Интересная деталь. Мы задали вопрос, каким образом Царство Небесное может в нас проявляться. Она, может быть, пару раз посещала богослужение и покаялась. Она говорит, простите, я Библию пока еще не читала, я не знаю, о чем вы говорите, я просто хочу вам привести один пример. Вот я покаялась в воскресенье, а понедельник утром пошла торговать, она работала на одном из рынков одесских. Ну, а там принцип какой, когда принимает продавцов, это такое негласное policy, правило, спрашивают, сколько граммов в килограмме, не забыли, что такое граммы, это не унция. Если ты отвечаешь 1000 грамм, то тебя на работу не примут. В килограмме должно быть 800 грамм. А иначе как жить? Зарплату-то не платят. И вот она говорит, она свидетельствует об этом. У меня всегда под прилавком две гири. Ну, одна для тех, кого надо, а другая для других, тоже для кого надо. И вот приходит первый покупатель ко мне, она бананы торгует, бананами торговала. Ну, и кто жил в Одессе, знает, это часто такие вывески. Самый точный вес. Это как раз осуждение других, а другие все неточные. И вот подходит и говорит, мне взвесьте 1 килограмм, ну, пару паундов. Она говорит, я смотрю на покупателя, а руки под прилавок. И начинаю перебирать, какую же гирю поставить. Я настолько привыкла брать ту гирю, которая слева, где 800 грамм для покупателя. Только ее, для того, чтобы вытащить и положить на одну чашу весов. Стоп, ты не имеешь права. Ты же покаялась. Я отпустила руку, хватаю другую, настоящую, для контролера. Только ее брать. Стоп, а чем будешь двоих детей кормить? У тебя же мужа нет. Я, говорит, там как играю. Говорит, на меня смотрит покупатель, говорит, что-то там не то. Господи, ты побеспокоишься о моих детях. Раз, настоящий гир, и туда. Самый точный вес. Проявление Царства Божьего. Какую вы мерою мерите, такой вам будут мерить. Здесь самый главный акцент, на мой взгляд, на который Христос обращает наше внимание, это то, как мы относимся друг к другу. Как мы относимся друг к другу? Итак, какую мерою ты отмерил, вот такую и тебе будет отмерено. Только я один внутри знаю, почему я борюсь за справедливость. Только я один знаю. Как правило, в наше лукавое время это просто прикрытие. Я не боюсь этого говорить, это просто прикрытие. В одной из церквей произошел конфликт, разделение. Имел встречу с одним из братьев, много мы с ним говорили. Я ему последний вопрос задаю. Брат мой, вот ты уверен в том, что ты прав? Да, я уверен. Видя ситуацию, не желая больше вступать в дискуссию, говорю, послушай, брат, вот придет время, когда в своей правоте ты покаешься. Он был удивлен таким заявлением. Прошло года полтора, мы с ним встречаемся, ситуация поменялась в церкви. Бог проявил милость, все-таки люди поняли, что сделали неправильно, происходит примирение. Мы с ним встречаемся. Говорю, брат мой, ты помнишь наш разговор? Да. Ты помнишь, что было сказано? В своей правоте тебе придется покаяться. Я, говорит, каюсь в этом. Вот какую мерою ты померил, вот такой тебе будут воздавать люди. То есть Христос вот этими словами показывает на то, что Новый Завет, он на внешность не ориентирован. Он ориентирован на внутреннее состояние. Почему ты это говоришь? Почему ты вот так об этом брате рассуждаешь? Почему ты вот так об этой сестре рассуждаешь? Какую мерою мерить? Или подлинной библейской мерой, так? Килограмме, в котором 1000 грамм. Или своей мерой, где в килограмме 800 грамм. Вот такую меру ты меришь. Почему ты вот такое суждение выносишь о своем брате? Почему? Или о сестре? Друзья, задайте себе этот вопрос. Вот на это Христос и нацеливает внимание. Как ты судишь, вот так к тебе будут относиться. И очень важная мысль, это вторая, как бы здесь две части, вот в этом отрывке, который мы рассмотрели. Вторая часть, на мой взгляд, она очень отчетливо говорит, нацеливает именно на внутреннее состояние, когда Христос говорит о сучке. Вот в этом вся и беда. Вот в этом вся и беда. Что когда мы судим другого, то есть выносим суд, Христос вскрывает наготу человека, вскрывает его подлинное внутреннее состояние и говорит ему. Вот в твоем глазе ты даже не чувствуешь. Столько, что можно ползимы печку топить. А ты увидел в глазе у другого одну мелочь, пусть она настоящая, ну подлинная, ну действительно, ну ошибся, ну не точно сказал, ну не так чихнул, ну не так повел себя. Ну может действительно это какой-то недостаток. Ну послушай, когда ты начинаешь судить, то есть выносить приговор другому, согласно позиции Нового Завета, это означает, что ты так видишь только потому, что зрение потерял. А зрение потерял, потому что бревно перед твоими глазами. Итак, когда мы выносим осуждение другому, причина одна. Бревно закрыло глаза. Это прямое, прямо открыто. Согласитесь, что там прямее не скажешь, правда? И люди тогда это реально понимали. И согласитесь, что прошло 2000 лет, а вот эта истина настолько просто доступно донесена, что мы по-другому тоже не понимаем, правда? Итак, друзья, вот эта короткая мысль, мы далее не сможем пойти. И, возможно, на этом нам придется ограничить наше рассуждение. Но даже вот этой одной ценной мысли, полагаю, что будет достаточно, хотя бы на одну неделю, чтобы подумать, поработать над собой. То есть мы изучаем Священное Писание, мы об этом много говорим, для того, чтобы сказать, ну, какое хорошее вот изучение Библии. Это ложная цель. Искренне хочу, я не хочу вот перед собой ставить эту цель, изучать Библию для того, чтобы накачивать свою голову знаниями. Это лишено всякого смысла. Лучше этого вообще не делать. Лучше этого не делать. Цель изучения Библии, мы об этом утром тоже много говорили, общаясь с Богом, для чего общение? Что главная ценность общения с Богом? Какая? Подскажите, мы утром говорили сегодня об этом. Главная ценность общения. Что в общении происходит? Но подождите еще об очищении. Это потом очищение. Сначала что происходит? Мы грехи свои видим. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, так, да? То имеем общение. И вот только тогда кровь Иисуса Христа очищает из всякого греха. И далее мы говорили, что Иоанн рассматривает, каким образом это очищение происходит. В общении, где идет поклонение перед Богом, общение реальное, библейское друг с другом, мы видим свои недостатки, свои грехи. А вот когда мы их видим, Иоанн, мы об этом утром говорили, и показывает, каким образом с этими недостатками справляться. Мы сегодня коснулись одной актуальной проблемы. Она не поменялась. Я смею сказать, она более острее сегодня стоит. Думаю так. Это мое предположение, чем это было 2000 лет назад. Не судите, да не судимы будете. Восприми брата, сестру, как брата и сестру. Даже врага верующие люди обязаны любить. У них выбора нет. Даже врага обязаны любить. Не выноси приговора. У нас есть одно только право, согласно Писанию, повтори мысль, которая может быть, согласно которому мы можем наблюдать друг за другом. Причина, почему наблюдаю. Для того, чтобы никто не лишился благодати Божьей. Все. Итак, вот эти две ценные мысли. Не выносите приговора другому. Но наблюдайте друг за другом, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей. Это единственная причина, почему можем наблюдать друг за другом. Никаких подстиживаний, исключительно одна цель – созидание тела Христова, помощь другим и ничего другого. Итак, не судите, да не судимы будете. Еще один стих, который хотелось бы, чтобы мы выучили. Очень короткий стих. А теперь у нас есть время, друзья, помолиться Богу. У нас нет времени сегодня для рассуждений, для ваших вопросов. Простите, у нас сегодня такое необычное служение. Слава Богу, что была возможность поклониться Ему, иметь общение с нашими гостями. И сейчас у нас есть совместная возможность перед живым Богом, который реально видит наше сердце, видит наше отношение друг к другу, помолиться Ему. И попросить у Него мудрости, у кого не достает мудрости, пусть просит у Бога. Попросить мудрости правильно смотреть на брата или сестру, даже если он согрешил. Благослови нас в этом Господь. Итак, не судите, да не судимы будете. Аминь. Помолимся.